Мы изучаем книгу Зор, Берешит 1, статья «Да появится свет», 34 пункт, в середине пункта, со слов «Венимшиха», и продолжалось. Можно скачать наши материалы на КАП-ТВ, задавать вопросы. Зор, Берешит Алиф, Берешит 1, статья «Да появится свет», 34 пункт, со слов «Венимшиха».
Ну, попытаемся захотеть в каждом слове, которое ты будешь читать. Разногласие продолжалось до тех пор, пока не распространилось свечение, точки и так далее. В каждом слове требовать плату за нее. Что значит плату за нее? Плата за заповедь — это познание заповедующего. Как написано, знать — это значит познакомиться, раскрыть, почувствовать его внутри. Так мы его, так мы с ним знакомимся. Мы в конечном счете желание получать. Поэтому надо пытаться чувствовать, каким образом я раскрываю с помощью чтения заповедующего, который находится во мне, в моем внутреннем ощущении.
Это разногласие продолжалось до тех пор, пока не распространилось свечение точки Хирик от семи нижних сферот Абавыима. И это распространение называется небосводом, то есть ступень света Хасадим, которая вышла вследствие зивуга на экран Зон, которые слиты с буквами Эля. И оно прекратило разногласия двух сторон, то есть ступень небосвода согласовало между двумя линиями, правой и левой. Потому что вначале она, присоединившись, добавила к свету Хасадим правой линии, приведя к согласию левую линию, а затем притянула также и свечение левой линии, облачив ее в правую. И тогда установило свечение их обоих, и было устранено разногласие. Поэтому считается, что это распространение, свойством средней линии, так как она является согласующей между двумя линиями, правой и левой. И вышло в ней восемь других букв. И тогда число всех букв вместе 22. То есть 14 букв двух линий, правой и левой, и 8 букв средней линии, называемой небосводом. Всего 22. Поскольку это распространение, называемое небосводом, исходит также от семи сферот Мохин Абавыима, от свойства точки Хирик в них. И поэтому есть здесь семь букв от их Хагатнеим, и есть здесь еще дополнительное свойство по отношению к Абавыима, к Хагатнеим Абавыима, по отношению к Авьюту Зеерампина, поскольку точка Хирик является экраном Зеерампина, а этот Авьют является восьмой буквой. И поэтому есть здесь в небосводе восемь букв, семь от Абавыима и одна от Зон. Семь букв правой стороны и семь букв левой стороны вскочили на небосвод, и все они отпечатались на этом небосводе. Объяснение. До выхода восьми букв средней линии, называемый небосвод, не могли установиться 14 букв двух линий, правой и левой, поскольку из-за разногласия они переходили от суда к милосердию и от милосердия к суду. Поэтому, благодаря появлению небосвода, средней линии, у которой есть возможность установления свечения их обоих во всем совершенстве, переместили 14 букв двух линий, правой и левой, вскочив на среднюю линию, для того, чтобы установиться с ее помощью. Таким образом, средняя линия включила в себя три линии и все 22 буквы. И поэтому все они отпечатались на этом небосводе, то есть все 22 буквы установились в небосводе. 8 букв, которые есть в нем самом, и 14 букв от двух линий, правой и левой. И эти буквы были влажными. Стал твердым небосвод, и стали твердыми вместе с ним эти буквы, и отпечатались, и приняли те очертания, которые должны быть. Поскольку настоящая сила затвердевания приходит от левой линии, от точки Шурук. Но в таком случае она раскрылась перед появлением небосвода. Однако буквы тогда еще были влажные, то есть не обрели достаточной твердости, чтобы быть твердыми с установившейся границей до тех пор, пока не вышел небосвод и не стал твердым. И после этого буквы приобрели окончательную твердость. Дело в том, что окончательная твердость зависит только от силы экрана, имеющегося в нукве Зайрампина, которая является свойством суда, то есть от восьмой буквы небосвода. Поэтому до тех, пока еще не раскрылось восемь букв этого небосвода, не могли буквы получить окончательной твердости и жесткости в установившихся границах. И тогда отпечаталась там Тора, Зайрампин, чтобы светить вне его пределов. То есть после того, как стали твердыми границы букв, которые являются Келим, во всех его трех линиях, и каждая линия получила сочетание своих букв в надлежащем виде, тогда установился парцов Зайрампин, называемый Торой, чтобы светить нижним.
Нас спрашивает
ученик из Рыховата, как работать с материальными желаниями, когда читаем текст.
Я не понимаю этого. Что это за материальные желания? Как это может быть? Когда мы читаем Тору, мы работаем только с одним желанием. Прийти к свойству отдачи. Это значит прийти к раскрытию Творца, раскрытию свойства отдачи в нас. Прийти к слиянию. Это значит прийти к тому же самому свойству отдачи. Нет ничего другого. Мы, желание насладиться, хотим приобрести намерение ради отдачи. И чтобы у него тогда была форма высшей силы. Нет ничего кроме этого. Все остальное относится к нашему животному, которое существует рядом с нами, а я говорю сейчас о душе, где есть неисправленное желание ради самонаслаждения и точка в сердце, с помощью которой я понимаю, что это желание я могу исправить намерением ради отдачи, ради ближнего, ради высшего. Какие могут быть тут еще материальные желания при изучении этого? Я не понимаю. Есть только одна цель. Да.
Если я правильно понял, это материальные желания, которые пробуждаются во время чтения.
А, когда пробуждаются. Тут прежде всего нужна подготовка, насколько возможно. Чтобы достижение этой огромной платы за Тору, которая называется добрым началом, желание, которое направлено ради отдачи, это называется добрым началом, чтобы это было целью, а все остальные вещи, которые есть в человеке, различные проблемы, вопросы, требования, может быть, он чувствует себя не очень хорошо, и так далее. То, что относится к его материальному существованию, необходимо упорядочить, насколько это возможно, получить гарантию от группы, что с помощью стремления к духовной цели материальные стремления уменьшатся. Когда человек устремляется к цели, все материальное его стремление пробуждается в нем как помощь к противоположности. Нет иного источника, кроме как Творец у всего, что происходит с нами. И отсюда все следует. У нас они делятся на материальные и духовные. Но для Творца нет разницы. И мы должны разделить все, что мы получаем от Него, то есть все, что мы чувствуем, на две части. Все, что относится к моему материальному существованию, собственному самонаслаждению, это относится к материальному, а все, что относится к исправлению и к стремлению к нему, это духовное. Необходимо навести порядок в материальном, насколько это возможно, для того, чтобы устремиться в духовное.
Антон из Москвы спрашивает, всегда ли чтение Зоар должно быть как атака в требовании?
Да. При чтении Зоар сила молитвы и силы ответа на молитву должны быть самыми большими. Продолжим.
35-й пункт. Отрывок «Да появится свет» указывает на имя «Творец Велик», выходящее из первого свойства воздух, в то время, когда Аба Ваима еще были в состоянии ваг, прежде чем вышла Юд из воздуха. После того, как Зоар выяснил все изменения Мохин от состояния Катнут до Гадлут в трех точках и трех линиях, и каким образом они указаны в отрывке «Да появится свет», он выясняет, каким образом в каждом изменении этих состояний они остаются в своей форме также и после Гадлута, и каким образом указывает на них слово «свет», пять раз упоминаемое в отрывках. Отрывок «Да появится свет» указывает на имя «Творец Велик», потому что отрывок «Да появится свет» приходится на сферу Хеседзе Рампина, правую линию, нисходящую от точки Холам Аба Ваима, называемая «Творец Велик» — Эль-Гадоль. Хесед состояния Вак называется Эль, а Хесед состояния Гар называется Эль-Гадоль. И называется Эль, потому что это Хесед, который вышел из воздуха предшествующего Аба Ваима, то есть со времени Катнута, еще до того, как вышла Юд из воздуха Аба Ваима. И называется «Велик», поскольку теперь уже вышла Юд из воздуха Аба Ваима, и они вернулись к свету состояния Гадлут, и Зон уже получили от них Мохин Гадлута. И появился эта тьма, называемая Элуким. И появился, указывает на сферу Гвура Зейрампина, в то время, когда она нисходит только лишь от левой линии, точки Шурук. И тогда это тьма, поскольку Хохма находится без Хасадим, и называется Элоким, скрытым в имени его, и называется светом после того, как включилась левая линия в правую, поскольку теперь, когда благодаря ступени Хирик включилась правая и левая линии друг в друга, притягивается свет Хесед правой линии к сфере Гвура левой, и сфера Гвура теперь тоже называется светом, ибо тогда из имени Эль Хеседа исходит имя Элуким, и становится тогда имя Элуким тоже светом Хесед. И включились правая линия в левую, а левая в правую, и правая линия включила в себя хухму, которая находится в левой, поэтому называется правая Эль-Гадоль, Великий Творец. И также левая, которая находилась во тьме по причине отсутствия Хасадим, включила теперь в себя свет Хесед правой. И стала также сфера Гвура светом. И это означает отрывок «И появится свет», сказанный о Гвуре Зейрампина.
Насколько мы просим изменения, это важно. Не забывайте. Мы знаем, если человеку больно, есть забота в сердце человека. Эта забота раскрывает свет, возвращающий к источнику. Если отсутствует забота, необходимо воодушевляться остальными, другими. Пожалуйста.
36 пункт. «И увидел Творец Элоким свет, что хорош он». Это указывает на средний столб, имеющийся в Зейрампине, сферу Тиферет в нем. Потому что Тиферет — это средняя линия, согласующая между двумя линиями Зейрампина, Хеседом и Гвурой, поэтому он называется средний столб. Отрывок «Что хорош он», связанный с Тиферет, указывает на то, что она светила наверху и внизу, и во всех остальных сторонах. Светила наверху, то есть согласовала Мохин Абавиима с помощью ступени Хирик. Светила внизу, то есть согласовала между сферот правой и левой линии самого Зейрампина. И во всех остальных сторонах, то есть светила сферот Неим, находящимся от его хазея ниже. Тиферет Зейрампина — это имя Авая, включающее все стороны. Правую и левую, по ним и Ахор, лицевую и обратную, вверх и низ. И выяснилось, каким образом отрывок «И увидел Творец Луким свет, что хорош он» указывает на Тиферет Зейрампина. И отделил Творец света тьмы. Это означает, что устранил разногласия между правой и левой линией для того, чтобы все пребывало в совершенстве. Объяснение. После того, как свет и тьма, находящиеся от Хазе Зейрампина и выше, то есть Хесед и Гвура, включились друг в друга, и тьма Гвуры снова стала светом, он сделал новое разделение между левой и правой линиями, то есть светом и тьмой, от Хазе и ниже, называемых Нецах и От. Свет — это сфера Нецах, а тьма — это сфера От. 37 пункт. «И назвал Творец Элоким свет днем, и назвал» означает «назвал и вызвал», чтобы извлечь из совершенного света, установившегося посередине, из Тиферет, один свет, являющийся основой мира, на котором стоят миры, и от него рождаются души и все миры. И это день от правой стороны. «И назвал» указывает на подготовку, необходимую для создания сферы Исот Зейрампина от его сферы Тиферет. «И назвал Творец свет Тиферет, из которой создал сферу Исот, называемую День, поскольку она относится к свойству света Хасадим правой стороны. А тьму назвал ночью, назвал и вызвал, и извлек из левой стороны, называемой тьмой, одну нукву, называемую луной, которая властвует ночью. И поэтому называется она ночью, то есть за ее свойство властвовать. И это имя Адни, и имя Господин Адон всей земли. Всеми этими именами называется нуква. А тьму назвал ночью, то есть вызвал, чтобы извлечь из тьмы, из левой линии, свойство ночи для нуквы, сферы Малхут, называемой Адни. Итак, выяснилось, каким образом семь сферот Хагат Неим указаны в отрывках первого дня начала творения. А дальше выясняется порядок создания сферот Есот и Малхут. Семь дней начала творения — это Зейрампин и его нуква. Шесть дней — это шесть сферот Хагатны и Зейрампина. Первый день — Хесед. Второй день — Гвура. И так далее. А субботний день — это Малхут. Но поскольку эти сферот включают друг друга, то получается, что все семь сферот Хагат Неим включены в Хесед. И так в каждой сфере. И это объясняет нам Зоар, что семь сферот Хагат Неим включены в первый день начала творения, что означает Хагат Неим Хеседа.
Нет ничего, кроме желания. которое дано нам маленьким, а мы должны его увеличить. Каждый может видеть в своей жизни, что у него, когда у него было большое желание, как он его направил на цель для того, чтобы заполнить это желание. Теперь мы тоже должны заботиться только о величии желания. После того, как оно есть, мы должны направлять его, обустраивать его, выяснять его, но в первую очередь должно быть желание. И как мы читали, скажем, сегодня в статье «Плод спасения моего», добавочное желание, кроме того, что каждый получает личным образом, все остальное мы можем достичь только с помощью окружения. И окружение мы строим. Оно не готово. Мы строим его таким образом, чтобы оно воздействовало на нас ради увеличивания желания. Потому что в этом вся основа. Творение — это желание. Да.
Что означает, с моей стороны, увеличить чувствительность в работе относительно товарищей, когда я увеличиваю желание? Что, с моей стороны, означает увеличить эту чувствительность? Вы говорили об этом в последнее время.
Видеть каждого товарища горящим, понимающим, чувствующим, постигающим и находящимся уже на духовной ступени, просто как величайший в поколении. Не как будто бы, а это действительно так. И хотя сам по себе он находится в скрытии и не чувствует этого, но я его вижу именно таким образом. И тогда зависть, почесть и слава и вся моя связь с ними увеличивает во мне желание. Да.
Есть здесь и другие понимания вот этого подхода.
Я не знаю, что такое подходы. Любая вещь, которая может помочь мне. Цель — увеличить желание, короче говоря. Нет ничего, кроме этого. Будет у тебя желание, всего добьешься. Наполнение добьешься.
Я говорю о точке, когда я должен повысить чувствительность, поскольку все находится передо мной. Теперь один совет, который я слышу от вас, это начать развивать.
Чувствительность — это означает увеличение желания. Что значит чувствительность? Я не хочу этого, но я попробую немножечко, я ничего не чувствую. Если у меня есть желание для этого, то я чувствую. Нет вкуса вне меня, оно зависит от моего желания. Нет творения. Есть то, каким образом я его воспринимаю, чувствую, распознаю. То есть, кроме увеличения келим, чувствительности келим, остроты келим, кроме этого мне не о чем заботиться. Для этого мне нужны товарищи, нужно окружение. Если после разбиения у меня есть маленькая точка, мне необходимо ее развить до величины Малхут, мира бесконечности, до величины Творца, чтобы мы могли быть с Ним в слиянии лицом к лицу. Вся наша работа — это только увеличивать желание. Наука получения, наука как получать — это то, что нам необходимо. Разумеется, желания недостаточно. Нам необходимо, чтобы было особое желание, обработанное. Но это потом. Прежде всего, оно должно быть. Раскрыть злое начало. Начало творения. Да.
У меня вопрос от имени Духовной комиссии недельной, относительно сказанного вами на уроке. Вы говорили о том, что конгресс у нас был через прорыв, через всевозможные танцы и песни. Мы пришли внешне, а сейчас мы должны прийти к этому внутренне, и это должно быть нашим постоянным состоянием.
Да. Как правило, наша работа — это внутренняя работа.
Вы также дали идею, что, может быть, мы скоро придем к состоянию, когда мы, может быть, проведем конгресс, когда мы 3 дня не говорим ничего, а находимся только в намерениях. И мы думали вчера на нашем собрании комиссии, что мы, может быть, уже можем начать в конце ближайшей недели внутренний такой конгресс, когда, например, кроме уроков, все наши остальные мероприятия, собрания товарищей, трапезы, все, что вокруг уроков, все будет во внутренней тишине и внешней тишине, в внутреннем горении.
Так это было принято у Рабаша. Собирались, садились вокруг стола, дежурные раздавали какое-то угощение, какую-то еду. Кушали в полной тишине. Никто слова не произносил. Запрещено было даже тихонечко что-то сказать соседу. Ничего. У тебя есть кусочек хлеба, перед тобой там немножко там салата, чего-то там. Ты кладешь это на свою тарелку. Или даже без тарелки, вот так вот, с общей тарелки на хлеб, кушаешь это, у тебя есть какой-то там напиток, тишина, все. Четверть часа, 20 минут. После этого поют какую-то одну или две песни. Или до этого Рабаш говорил несколько слов, какое-то такое маленькое объяснение, и после этого пели одну-две песни. Мелодию обычно, не песню, а мелодию, без слов. И расходились. Все. Собственно, человек, который сидит за столом, он ни одного слова не говорит. Иногда можно задать вопрос. И тоже. Вначале этого не было. Потом, когда я привел новых, ну, люди с улицы пришли, они привыкли спрашивать, они пришли с вопросами. Он разрешил это сделать в конце трапезы, задать один или два вопроса, коротеньких. И тоже ответил на них относительно кратко. Но до того этого не было. То есть порядок был очень простой. Садились, в тишине ели. Он говорил 3 или 5 минут, что-то он там рассказывал. Потом пели какую-то мелодию, и все. Вот таким было собрание. На Ишиват Хаверим обычно читали какое-то письмо, или что-нибудь в этом роде. Тогда не было статей Рабаша. Что-то из Бальсулама, какой-то отрывок. Потом вставали, так вот плясали вокруг стола с какой-то мелодией. 2 минуты. И расходились домой. Что я хочу сказать? Что бы ни было, вся работа была внутренней. Все внутри. Снаружи не было никакого выражения. Ничего не было. Вот так это. Но еще раз я говорю, в тот момент, когда начали приходить новые люди, такие, получившие далекое воспитание, то это немножко изменилось. То же самое в таких танцах на Пурим. Так вот, в тишине танцевали. Ты пьешь какое-то пиво или виски, пляшешь, и все. Ты ни с кем не говоришь. Даже выходили покурить, возвращались. Каждый как немой. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.